давать и принимать от Бога. Аминь. Ну, немножечко рисковое послание, но верю, что у меня получится. Не люблю об этом проповедовать, если честно, но мне последних несколько недель встречаю людей, которые пережили в своей жизни много нехороших вещей. И я что-то пережил в своей жизни. И мы должны понимать, ну, это очень важное понимание, что идеальной жизни нет. Просто если так думаешь, ты себя обманул. Есть люди, которые очень сильно разочаровываются, потому что, ну, а что это за такое? А что это я заболел? Что, да, такая жизнь. Да, болезни будут приходить, стучать в твою дверь. И Иисус не обещал нам жизнь без проблем, Он обещал нам победу в проблемах. А поэтому, ну, это очень важно. Я скажу, некоторым женщинам нужно спуститься с небес. Извиняюсь, ты тоже не Ева в Едеме, и твой муж не Адам до грехопадения. И, знаете, ну, и чужие мужья просто далеко. Они не живут с тобой в квартире, и поэтому тебе кажется, что они не пукают, и там и еще что-то не происходит. Я секрет открыл, да? Все мужья это делают. Просто, ну, вот кто-то лучше, кто-то хуже. Прости, Господи. Кто-то выучил ноты, а кто-то фальшивит. Но я про то, что мы все понемножечку воняем в жизни. Давайте не врать. И знаете, вот принять жизнь такой, как она есть, это очень важный момент. Очень, когда понимаешь, что, знаете, потому что чужие жены кажутся, Боже, потому что ты ее видишь только в воскресенье и на сцене, да, или видишь, что как, ну, вот встретился, и тебе, и она всегда улыбчивая, потому что ты ее видел два раза в году. А своя каждое утро, каждый завтрак, понимаете, и как кто-то умный сказал, горы издалека все красивые. А когда ты ползешь по этой горе, ты видишь там бутылки от пива, бережешь окурки, понимаешь, ну, Боже мой, издалека это было так красиво. Ну, я про то, что нет идеальных людей, извините, что сказал. И вот, ну, даже ваш пастор, ну, вот, он не идеальный. Ну, спросите его жену. И его жена не идеальная, вы просто ее не знаете, ну, так как он ее знает. Я про то, что у нас у всех есть немножечко тараканов, и это нужно просто принять это. Есть жизнь такая, как есть. Покаместь. Было очень все идеально в Едеме, но мы пережили грехопадение. Земля пережила грехопадение. Мы все пережили грехопадение. Поэтому, ну, сегодня коснемся некоторых проблем. Но хочу, чтобы вы без ужаса к этому подошли. Но об этом стоит говорить. Потому что я вижу, как дьявол использует отверженность, чтобы принести людям, ну, в жизни людей боль. И давайте немножечко поговорим об этом. Ну, вперед скажу, ничего слезоточивого. Давайте вот, я почему не люблю эту тему, потому что выходят проповедники, начинают нам, ну, вот что, ну, вот сейчас папа придет, тебя пообнимает, давайте поплачем. Или... Нет, нам нужно посмотреть на это, знаете, вот, ну, есть проблема, и ее нужно решить. Потому что жизни без отверженности не существует. Вот почему начал говорить о проблемах. Нет такой реальности, где тебя, ну, все будут всегда принимать. Просто нет. И это нужно просто понять, принять, и тогда вместо того, чтобы обижаться на жизнь и доставать постоянно свои раны и рассказывать всем, какая у меня плохая жизнь, нам нужно научиться, как побеждать отверженность. Нам нужно научиться, как жить в мире, где есть отверженность. Потому что, ну, я помню, знаете, вот, ну, проповедовал в одном городе, и тетушка одна подошла, и мне подарила очень красивого кота. В смысле, я не кот. Котячий вообще, чтобы вы понимали. В смысле, я даже верю, что Бог не сотворил котов. И это шутка. Котяченьки такие сейчас. Как? Моего кота Бог не сотворил. Я думаю, что тараканы, комары и коты – это последствия грехопадения. Вот как только произошло грехопадение, они не появились. Это шутка. Бог все создал. Слава Господу, аллилуйя, аминь. Что я пытаюсь сказать? Такой жизни, чтобы тебя все принимали всегда, нет. Вот ты очень красивый, очень хороший, очень образованный, очень культурный. Ты даже сделаешь все правильно. Извините, что скажу, ты будешь самим Господом Богом. Потому что приходит Иисус на эту планету, и Его отвергали. Этого было недостаточно, быть Богом, быть совершенным. Он был квалифицирован, ну, по всем статьям. Тем не менее, он переживал отверженность. Тем не менее, его хотели убить не один раз. Тем не менее, его отвергли политики, его отвергла религия, отвергли религиозные лидеры, его отвергли его же последователи. У него было 82 ученика, мы не любим об этом говорить, мы привыкли, учеников 12. Учеников было 82. Ну а на одном собрании он проповедовал о крови, он проповедовал о том, что если не будете пить мою кровь и не будете есть мою плоть, то тогда не можете иметь со мной часть. И вы будете иметь жизнь, если будете пить мою кровь и есть мою плоть. И 70 учеников Бога, понимаете, это не, ну, вот, ну ты не тянешь, извини, я смотрю, по тебе видно, на Бога никак. Знаете, ну вот, ну, часто это служителям говорю, одни из ранимых людей в церкви – это служители. Если вы служите в церкви, вы должны понимать, чем больше круг людей, с которым ты общаешься, тем больше шанса, что ты встретишь отверженность. Что кто-то посчитает, что ты неквалифицирован. Кто-то придет и скажет открыто. Ну, люди приходили ко мне, ты вообще, ты не пастор. Ты, ну, ты понимал, я, когда ты проповедуешь, я ухожу. Ну, вот, вот, но... И я понимаю это, ну, это нормально. Ну, вот, и мы должны попуститься, слава Господу. Тебя не должны все любить. Но давайте пойдем чуть глубже. Когда понимаем, во-первых, первый урок. Нет людей, которые не встречают отверженности. Просто такая жизнь. Это будет на работе. Иногда это от родственников. Самое больное – это от родственников. Самое больное – это когда в церкви. Ты же приходишь в церковь и думаешь, тут святые люди. Ну вот я один. Хорошо, что никто не знает, что я думаю и что я натворил в жизни. А это каждый думает. Боже, хоть бы они не знали, что я сейчас думаю. И некоторые из вас, вот сейчас вы думаете какую-то ерунду. Вот там человек сидит. Я чувствую это. Это шутка. Не ведитесь вообще. Просто, чтобы вы не спали. Но я сканирую вас постоянно. Аллилуйя. Что я пытаюсь сказать? Церковь – несовершенное место. И это больно, особенно когда служитель. Иногда нам кажется, иногда и правда. Служители отвергают людей по разным причинам. Или, знаете, ну, оценивают их, и, ну, дают какую-то оценку там, и говорят, ну, ты вообще ни про что. И, знаете, ну, вот так бывает с нами. Нас просканировали, оценили, померили. Ты взвешен, помните, как Бог говорит на выходном среде, ты взвешен, и ты найден легким. И знаете, так часто, а часто ты тяжелый, в смысле, ты так тяжелый, что... А люди все равно взвесили, и им кажется, что ты неквалифицированный. И нам больно, и мы грустим по этому поводу. Но давайте пойдем погорячее, чуть-чуть больше о проблеме скажу. Я пришел к выводу, что одно из любимых оружий дьявола – это отверженность. И проблема в том, что, во-первых, отверженность может разрушить самого тебя. Люди, которые пропускают эту стрелу, которые пускают свое сердце, особенно от близких, от родных или вот, ну, вот от друзей, когда, знаете, ты хотел прийти в какую-то компанию, тебя не пустили, ты пришел устроиться на работу, и ты знаешь, что ты достоин этой работы, взяли кого-то, потому что он чей-то родственник, знаете, и так далее. И вот, ну, жизнь несправедлива, и часть людей, они подхватывают это, и это разрушает их. А понижает их самооценку. Они начинают думать о себе так, как их оценили. Они считают, что они недостойны какой-то компании, недостойны какой-то жизни. Это очень важно, потому что понимать, потому что ты достоин хорошей жизни. Ты достоин хороших денег, хороших заработков. Но вчера были в компании там, с ребятами, один, ну, парень говорил о том, что он чувствует призвание идти в политику. Я ему скажу, некоторые из вас, Бог призвал вас к этому. Некоторые из вас, вы достойны быть депутатами районного совета или городского совета, или, может быть, мэром города. Понимаете, это не боги мэры городов. Это не боги. Ну вот последний год много общался с политиками, потому что, ну, я был кандидатом от партии «Самопомощь», Верховный совет, я был 11-м номером. Если бы партия прошла, я бы точно был в Верховном совете. Я близко общался вот с Садовым, с лидерами партии и с других партий, с людьми. Я видел, это обычные люди. Просто люди. Чтобы вы понимали, вот мы сидели у Садового дома, и жена его пришла, расскажите нам о Боге, расскажите о кресте. Я знаю, что вы специалист по кресту, мне уже доложили. Скажите мне, я полтора часа ей рассказывал о кресте. Все лидерство партии «Самопомощь» слышало о кресте от меня лично. Аллилуйя. И, ну, по крайней мере, если для этого там был, то, ну, Богу слава. Но я про то, что это не боги, это просто люди. Просто люди. Часть из них плохо учились. У части из них, я же вижу, я 30 лет служения. Мне нужно 5 минут, чтобы понять многое о человеке. И я же вижу, полно комплексов, полно проблем, понимаете? Ну, вот, и часть из них обращались за проблемы, молился за их родителей, за них самих. Стоял с Березюком, вот, и, ну, вот, это глава фракции «Самопомощи» вот, прошлых. Ну, глава фракции 36 человек, ну, человек с властью. Ну, разговаривали, говорит, слушай, у меня папа рак, просто вот, ну, разъедает его. И я говорю, ему надо причастие. Он говорит, да я священника звал, он его причастил. Я говорю, не, ему надо настоящее причастие. И он такой, ты понимаешь, человек начинает понимать, что он ничего не знает. Он говорит, слушай, я ничего не знаю про причастие. Всю жизнь ходит в церковь. Я говорю, какой ты греко-католик? Греко-католики должны верить в крест. И я ему как дала причастие, аллилуйя. Человек плакал, вот так кушал все. Говорит, я прямо отсюда еду к папе и все расскажу о причастии. И мы заново его причастим, аллилуйя. И Бог прикоснулся к его папе, слава Господу. Ну вот, хорошие вещи происходят. Аминь. Я почему-то отвлекло это. Я про то, что некоторые из вас, вы призваны в служение. И это дьяволы, какие-то люди вам расскажут, потому что вы тут были на ячейке, кто-то сказал, с тебя ничего не будет. Знаете что, это с тебя ничего не будет. Аллилуйя, с меня люди будут. С тебя будет все, что хочет Бог. Понимаете, но если вы пропустите стрелы отверженности, некоторые парни перестали ухаживать за какой-то девушкой, потому что он пришел, ты даже не знаешь, что она думает. Я столько раз это видел, что она столько его ждала, он пришел, а кто-то его из друзей сказал, она не обращает на тебя внимания, ты недостоин ее. И ты, дурачок, поверил. Ты достоин самой красивой девушки. Я парням говорю. Я про то, что... Я девушкам говорю. Знаете, позавчера еще, у нас сейчас школа проходит в Киеве, миссионерская, и встреча была с вторым курсом. И подошла одна девушка, ангел. Вот смотришь просто, вот есть люди очень красивые. Я знаю ее маму, знаю их давно, и воспитанные, красавицы и так далее. И она пришла с вопросом комплекса. Говорит, я некрасивая, меня никто не полюбит. Говорит, ты дура просто. Ты не некрасивая, ты просто дура. Тебе надо с Богом побыть и узнать правду. Понимаете, потому что, на самом деле, что она пришла, говорит, вот парень ухаживает, и он мне не нравится, потому что и то, и другое. Я говорю, так пусть идет лесом. И говорю, ты стоишь дороже. Алло. Ты стоишь дороже. Ты стоишь дороже. Он не знает, или в церковь будет ходить, он говорит, пусть идет лесом. Ты стоишь богобоязненного. Потому что богобоязненный – это воспитанный. Это в него вложили очень много. Слава Господу. Он богач внутри, во-первых. И у него нет работы, пусть идет лесом. Понимаете, если ему 25 лет, у него нет работы. Давайте правду, я родитель, чтобы вы понимали. Я прогнал ни одного парня от своих девочек. Алло. Я своим девочкам говорю, ты стоишь дороже. Продай себя нормально. Алло. Не спите. Знаете, почему мы принимаем низкое решение? Потому что где-то пустили, кто-то нас отверг, кто-то нас оценил неправильно, мы подхватили это и пошли по низкому пути жизни. А Бог желает, чтобы твой сын женился на красавице, образованной, богобоязненной, которая умеет любить, улыбаться, которая бреет ноги, извините.
Аминь.
Алло. Отставить. Которая не бреет ноги, которая делает то, что она делает. Говорит, аллилуйя. Я про то, которая умеет за собой ухаживать. Потому что некоторые девчонки не ухаживают за собой. Пусть идет лесом. Да? Я пытаюсь вам правду сказать. А знаешь, почему соглашаешься? А потому что я дешевый, я же себя знаю. И вот о чем мы говорим. Поэтому давайте пойдем глубже. Это оружие начинает работать с рождения, еще до рождения. Часть из вас были нежеланными детьми, и вы это чувствовали внутри. Меня отвергают. Вы должны знать, что такие люди обычно в жизни, они идут с проблемами. Они голодные любви. Знаете, когда видишь человека, который очень жаждет дружбы, очень жаждет любви, обычно это результат отвержения от родителей, в школе, в садике, если была чокнутая воспитательница, мать забрала у тебя горшок и так далее. По-честному скажу, я помню день. Вы представляете, Господь работает с моим сердцем, и знаете, вот какие-то вещи всплывают во мне. Я родился в Черновцах, и я жил буквально два квартала от ясли, садик, школа, где я учился, в старом городе, очень, очень хорошее место, где жили мои родители. И однажды мы возвращались с прогулки, мне было каких 4 года, наверное, и я не додержал. короче, до туалета, и я описывался по дороге. Я до сих пор помню квадратный метр, где это случилось. Как воспитательница, смотрите, он уписался, смотрите, она стыдила меня, унижала перед всеми. Там девочки были, представляете? Я помню, как мне стыдно было. Я помню, как, понимаете, а потому что чокнутая. Понимаете, потому что чокнутая. Вот почему, честно говоря, я за частные садики. Я тебе заплатил денег, чтобы ты к моему ребенку нормально относился. Поэтому верьте Богу про деньги. И не стесняйтесь, все мои дети учились в частной школе. Это стоило денег. Сейчас наш малый ходит в частную школу. Это стоит денег. Но это наша забота о нем. Потому что много вещей он пройдет мимо, просто потому что никогда не встретит дураков. Никогда не встретит чокнутых преподавателей. Я хочу, чтобы ему служили те, кто призваны. А знаете, когда люди приходят за деньги, это другое отношение. И у меня все равно в этой школе был конфликт с директрисой. Потому что кое-что произошло, она не отреагировала, и я пришел, и она еще пробовала на меня наехать. Я позвал все ее начальство, и дал ей знать. Это мой сын, так не будет, что у него будут проблемы, а вы не реагируете. Потому что я хочу, чтобы он знал, что он принят, что он любим. И я вам скажу, любимых людей видно по жизни, они другие. У них на лбу написано «Я возлюблен». Они смелые, они творческие. Есть вещи, о которых они даже не думают. Человек, который в отверженности живет, то, с чем он борется, а возлюбленные люди даже не думают про это. Не то, что не борются, а даже не думают. Вот почему я им скажу, это очень важно. Давайте возьмем еще одну идею. С одной стороны, говорим о проблеме, с другой, давайте учиться. Детей нужно принимать. Я знаю, что скажу, даже если залетели. Пузико обнимать, целовать и говорить ему, мы тебя принимаем. Мы не планировали тебя, что ж поделать. Потому что меня пытались убить. Но мне потом родители сказали, я видел отношения их по жизни. То есть, я был в кресле для аборта. И это Бог мне сохранил жизнь. В смысле, мама приняла решение меня убить. И уже была в кресле, когда профессор пришел, посмотрел, он ей сказал, у нас там такой старый еврей был уже на небе, я приду на небо, поцелую его в нос. Он сказал, и Бог хочет, чтобы этот ребенок жил. Представляете, 69-й год. Встала и пошла домой. Выгнал ее. Представляете? Я его найду на небе, слава Господу, аллилуйя. Я выжил, потому что он, потому что чужой человек заступился за меня. Поэтому, вот почему церковь учит против абортов. Если так случилось, вы не планировали, примите этого ребенка. Вы принимаете Господа Иисуса. Кто-нибудь скажите аминь. И дайте ему знать, что он принят. Дайте ему знать, что он возлюблен. Слава Господу. А потому что дети, которые ждут смерти в утробе матери, уже контуженные. Они потом идут по жизни больные, и им нужна помощь от Бога. И мы сегодня поучимся, чтобы получить помощь от Бога. Потому что даже если ты пропустил какие-то стрелы, даже если дьяволу удалось дать тебе знать, что ты не нужен, что ты не квалифицирован для жизни или для какой-то компании, или для какой-то жизни, или для какого-то призвания, Бог желает тебе дать знать, чтобы ты расслабился и забыл про это. И знаете, пробежимся быстренько по жизни. Это школа. И некоторые из вас получили в школе унижение от товарищей, от родителей. Это оценки. Знаете, это мое личное убеждение. Прекратите бить детей за оценки. Знаете, особенно парней. Иногда они позже догоняют. Чтобы вы понимали, вот здесь сколько сидит мужчин, если вам за 30, 80% из них делают ошибки, когда пишут. Я секрет открыл. И твой муж тоже, не смотри на меня так, я знаю. Он пишет с ошибки. Ничего страшного. Это можно пережить. Кто-то подучился, а кто-то даже до смерти так и не научился толком писать. Ничего страшного. Чтобы был богобоязненный, чтобы любил тебя, любил детей, не стесняйтесь. Так случилось, есть люди предрасположены, например, к языкам. Есть люди не расположены к языкам. И знаете, не сравнивайте своих детей ни с кем. Не дайте им отверженность по поводу того, из-за того, как кто-то их оценил в школе. Помогите им сделать лучшее, это правильно. Ободряйте их. Но если у них что-то не получается, это ошибка. Знаете, я когда думаю про детей, у меня в сердце вот такая картина. В каждом человеке, в каждом ребенке запускается много программ. И они не двигаются одинаково. Некоторые программки быстрее, а некоторые медленнее. Это как беговые дорожки. Представьте себе, 20 лошадей бегут. Они не могут бежать в ряд. И теперь, если вы поставите вот таких 20 ипподромов, да, и вот 20 по 20, у всех будет разное. Некоторые лошади впереди, некоторые догонят. И иногда некоторых людей, знаете, вот некоторые родители, мамочки такие, у твоего зуба есть, да? У моего нет зубов. И зубы где? Даешь зубы, у соседки уже есть зубы. Понимаете, ну, все будет. Просто у того зубы вылезли, а у этого мозги выросли, да. Понимаете, потом тот догонит с мозгами, этот догонит с зубами. Но когда вы начали прессовать, вы даете ему эту отверженность, вы приносите боль. И дьявол начинает это использовать, навязывает комплексы. И оно потом приходит в школу уже с мыслью, что он тупой. Я вырос в Черновцах и вырос в очень еврейском квартале. Ну, в смысле, вокруг одни евреи же, вы понимали. В смысле, куда ни посмотри. То есть в Черновцах в детстве, я помню, ты можешь подойти к компании и не разговаривать на русском. Ты подошел к компании, разговаривать на украинском. Ты подошел к компании, не разговаривать на идыш. В смысле, идыш был просто часть разговорной речи в Черновцах. И это Изя, Мойша, Сруль, это вот обычные имена вокруг. В смысле, это наши друзья были. Понимаете? У нас, если ты не еврей был, то мы говорили, я играл в карты с евреями. Понимаете, это уже, везде были евреи. Знаете, я видел эту разницу. Как наши, иногда мама, Ваня, ну жрать домой быстро! И какая-то еврейская мама приходит, она сопливая, блин, ты смотришь на него, иногда этот Изя, сопли текут, она, ты мой хороший, ты мой профессор, и булочку принесла ему, и молоко поцеловала в нос. И ты смотришь, и Изя потом становится начальником цеха, понимаете, директором базы, а Ваня все при нем, понимаете, но вот с детства. Дурачело, пошел домой и так далее. Берегите свое окружение. Потому что, давайте возьмем еще одну идею параллельно. Так же, как отверженность разрушает, принятие созидает. Мы должны понимать, так же, как и страх и вера, есть отвержение, а есть принятие. Так же, как отверженность приносит боль, принятие приносит исцеление. Вот почему некоторые из вас, когда пришли в церковь, да, у вас была дырка в груди размером с Бога, да, кто-то сказал. У нас история одна была в 90-х. Одна женщина пришла на наше собрание. Прямо первое собрание. Вот я помню, где она сидела. Вот так где-то пятый ряд, вот так с края. Она пришла, встала. Мы начали прославлять Бога. Я слышу грохот. Пум. Она свалилась, просто упала в ряды просто. К ней подбежали, давай, воды там что-то. Она не, вообще не... И знаете, у меня в сердце просто было. Я говорю, оставьте ее в покое, пусть лежит. И мы дальше проводили собрание, и она провалялась до конца собрания. Вообще в отключке. Второе собрание, она приходит, все, 5 минут прославления. Пум. Именно падает, как мешок. В смысле, страшно, с грохотом. Я уже оставил ее после собрания. Я говорю, здравствуйте, давайте знакомиться, кто вы, что с вами происходит. Она говорит, я не хочу ни о чем говорить. Говорит, можно я буду приходить? Я говорю, да, ну, конечно, но что с вами происходит? Чего вы выключаетесь? Она говорит, мне просто хорошо, можно я буду приходить? Я говорю, хорошо. Это продолжалось больше года. Каждое собрание. Она приходит и мешок. Просто приходит и... И все собрание. После одного собрания, больше года, может быть, каких 1.5 года, она подошла ко мне после собрания, я готова поговорить. Я говорю, хорошо, я готов вас послушать. Она говорит, вы понимаете, вот спасибо, что вы мне разрешили ходить. Она говорит, я с детдома. И потом она говорит, мой папа, вы знаете моего папу. Ее папа был известным служителем у нас в области. Говорю, да, я его знаю. Я был, в смысле, у него дома был много раз. Он говорит, я его дочь. Я говорю, хорошо. Она говорит, у нас в семье было 18 детей, 16, простите. 8 умерли. Я одна из 8, кто выжил. Всех детей, которые рождались, папа отдавал в детдом. Говорит, я детдомовская. Думаю, я не знал этого. Думаю, Боже мой. Она говорит, просто объяснял нам так, я не могу вас кормить. А Бог нам повелел рождать всех. Я рассказываю им реальную историю. Она говорит, я пережила в детдоме несколько изнасилований. Была чокнутая воспитательница, когда у меня что-то не получалось, она раздевала меня догола в 11 лет и ставила перед всем классом голую, чтобы мотивировать учиться. Она говорит, когда я убежала наконец-то с детдома, когда закончила 8 класс, я пришла домой, чтобы меня, ну, потому что у меня есть как бы семья. И я говорю о семье служителей. Стыдно говорить. Вы должны понимать, что такие люди, они ищут любви, они недолюбленные. Она очень быстро встретила парня, познакомилась, и они до брака переспали. Отец проклял ее, отлучил от церкви и выгнал из дому. И она говорит, я с такой болью живу последние 30 лет, что когда я пришла к вам, я просто почувствовала, что меня кто-то обнимает здесь. Я не знаю, что со мной происходит, я просто отключаюсь. А когда прихожу в себя, я чувствую, что я могу неделю жить. Потому что принятие исцеляет. Церковь – это место, где обнимают людей. Духовно обнимают, да, буквально. Обнимайте людей. Этот мир, вы должны понимать, это одно из оружий дьявола, которое дьявол сегодня использует. Он дает людям с самого детства и до гроба. Вот это, чтобы вы понимали, когда начинается семья, это отвержение на кухне, отвержение в постели, отвержение финансово, это не заботиться друг о друге, эмоциональное. Это отвержение потом своих родителей, отвержение бабушки и дедушки, дедушек. Ну, мы вчера говорили с пасторами о важности служить пожилым людям. В Черкасах полно одиноких людей, которым за 80 лет. Они никому не нужны. Они должны стать нужны церкви. Церковь должна прийти и обнять каждого из них. Дотянуться до каждого из них. И, знаете, скажу вам такое. Давайте сделаем короче это. Вы живете с отверженностью, если вы ее продолжаете. Это главный признак, что вы пропустили стрелу. И вот что дьявол. Дьявол запустил это колесо ужасных вещей. Что меня отвергали. И потом эти люди обычно отвергают. Они продолжают эту боль. Они несут боль в семью, несут эту боль к своим друзьям. Они несут эту боль везде, где бы они ни были. И столько людей отвержены церковью. Они приходят в другую церковь и там отвергают других людей. И знаете, этот ужас окружает нас. Вот почему одно из важнейших посланий Евангелия, что Бог возлюбил мир. Мы имеем величайшее принятие. Слава Господу! Поэтому, знаете, я так люблю картины, где Иисус вот такой, с открытыми объятиями. Потому что наш Бог именно такой. Когда бы ты ни пришел, какой бы ты ни пришел, ты всегда будешь принятым. Церковь такое место, скажите свое аминь, пожалуйста. Церковь место, где принимают людей, какие они есть. Знаете, когда я начал служение, мне было 23 года. Но мне сейчас 50. Года уже прошли. И знаете, у нас было такое отношение, мы так были научены. Когда человек приходил в церковь, он с чем-то не справлялся, мы говорили, иди перестань пить, а потом приходи сюда, нечего вонять в Доме Божьем. Знаете, пока Бог не поменял наши отношения, человек и пришел, знаете, если я без вас могу не пить, вы мне не нужны, извините. Если мне без вас хорошо, то вы 300 лет мне нужны. Если бы человечество могло без Бога справиться со всеми проблемами, мы бы не шли к Богу. Мы приходим, потому что Он помогает нам справиться с тем, с чем мы не можем. Поэтому, знаете, мы поменяли богословие, мы поменяли теологию, мы поменяли риторику свою, мы поменяли служение, мы поменяли отношение свое. И мы начали говорить людям, приходи такой, как есть. Ты здесь сможешь вырасти. И знаете, поэтому это правильно. Я вам скажу, в правильной церкви должны быть вонючие люди. Во всех смыслах. Которые еще курят. Которые еще принимают наркотики. Это говорит о том, что приходят новые люди. Ничего плохого в этом нет. Некоторые люди, как стыдно будет, если кто-то узнает в нашей церкви. Есть там, вот тут садится, от него воняет куревом. Что люди подумают про нас? Подумают, что вы нормальная семья. Подумают, что вам нужны люди. Аллилуйя. Понимаете, нам не нужно этого стыдиться. Вы понимаете, что Иисуса Христа и называли другом бандитов и проституток на нашем языке. Это в Писании, о нем так говорили. А этот раввин, он друг блудниц и мытарей. В смысле, мытари, чтобы вы понимали, это были как черти просто. Это те, кто предали свою родину, работали на оккупантов и собирали деньги с народа для оккупантов. Люди ненавидели мытарей. А мытари звали Иисуса, он приходил к ним. Ходил в рестораны на встречи. Они звали его, делали пати, шашлыки. Ты мог зайти, ну тут вечеринка, и там Иисус. А вокруг проститутки и мытари. Понимаете? Вокруг сепаратисты. Понимаете, вот то, что ты ненавидишь. А Иисус просто принимает всех. Знаете, есть одна история, очень сильная в Писании. Хорошо? Сейчас перейдем к вопросам. Нам нужно научиться проходить сквозь отверженность. А от кого бы она ни была. И с этим, ну вот, нет. Скажу это позже. Я начал изучать Писание в вопросе отверженности и искал людей, чтобы мы могли у них поучиться. Потому что это одна из причин, почему Бог дал нам Писание. Чтобы мы смотрели, как другой справился, и мы могли, как он. И знаете, я пришел к выводу, что лучшие парни, которых я нашел, они не тянут. Неровненько все. Знаете, я во-первых, обратился к Давиду. Мне всегда казалось, что Давид, вот если кто-то, человек, который справился с отверженностью, потому что Давид встретил отверженность, мы все встречаем. Очевидно, то есть, ну, часть богословов считает, что Давид именно это имеет в виду, когда он говорит, что во грехе зачала меня мать моя. То есть в одном из псалмов он говорит, я зачат был во грехе. И это объясняет многое, почему его не позвал папа. Когда пришел священник помазать царя, его вообще не позвали. И, ну, похоже на то, что он был отвержен своей семьей. И вот, ну, я вам скажу, это обидно. Когда, ну, представляете, приезжает пророк к вам домой, всех позвали, кроме тебя. Ну, в смысле, тебя выделили. И мы все такое переживаем, когда нас выделяют. Когда, знаете, по разным причинам. Достойны мы этого или недостойны, неважно. Ну, похоже, что у него, знаете, я даже смотрю на то, чтобы соблазниться, жениться на дочери царя, как на призе, нужно быть больным. Я извиняюсь, что сказал. В смысле, у тебя должны быть проблемы, эмоциональные проблемы. А я женюсь на... Ну, и очевидно, что все не сложилось. Мелхола не была счастливой женой, а Давид не был счастливым мужем. Потому что, знаете, если ты ищешь женщину как приз, это показывает, что ты пропустил стрелы лукавого, и тебе, я всем докажу, какой я. Знаете, как раз это не место доказывать никому. А я женюсь на лучшей девушке в районе. Знаете, ну, ты, ну вот, будет все круто, если ты полюбишь, и тебя полюбят, и вы поженитесь. Вот это круто. А кому-то что-то доказывать... Знаете, некоторые люди, я видел это в служении много раз. Я видел людей, у нас была одна женщина, которая, ну она пришла, чтобы вы понимали, она, ну, человек с четырьмя высшими образованиями. Она такую социальную деятельность развела вокруг церкви, просто что сидел, Боже мой. И знаете, однажды мы сидим с ней, разговариваем, и все, что она говорила, я всем докажу. У меня четыре диплома, я всем докажу, что я понимаю, что она делает это не потому, что она любит людей, а делает не потому, что любит Бога. Она делает это потому, чтобы всем доказать, что она квалифицирована. Для чего-то. И я говорю, слушайте, не изварил там Лариса. Я говорю, Ларисочка, тебе не нужно это делать, потому что ты кому-то что-то доказываешь. Я говорю, возьми отпуск, месяц-два, вообще ничего не делай в церкви. Чтобы ты успокоилась, ты принята здесь, не потому что ты вот эту всю возню делаешь. Понимаете, потому что это, ну извините, что скажу, это не нужно Богу. И вот почему мы видим часто корявое служение. Потому что человек имеет неправильный мотив. Я не осуждаю вас, поймите правильно. Некоторые из вас, вам нужно исцелиться. Вам не нужно служить для того, чтобы быть принятыми. Ни церковью, ни Богом. Поэтому, ну, сначала проведите время с Богом, успокойтесь. И мы сейчас поговорим об этом. Проведите время у креста. Слава Господу. Аминь. Отвергните отверженность. А потом на трезвую голову посмотрите, что вам нужно делать. И делать это в покое и в радости. Вот когда служение наслаждает. Служение доказательства не наслаждает. Ты садишься на мыльную лошадь и продолжаешь каждый день скакать. И гнать ее. Я еще сделаю для Бога. Я дам больше денег. Я видел людей, которые разорялись, раздавая деньги, но они пытались заплатить Богу за прощение грехов. И знаете, это неправильно. Потому что Бог не желает, чтобы ты был разорен. Он желает, чтобы ты был благословлен. Аминь. И чтобы ты был даятелем от веры и от того, что ты праведен, а не для того, чтобы доказать Богу и так далее, покрыть свои грехи там, и все такое. И это так важно, чтобы наши дети так себя чувствовали, чтобы они ничего не доказывали. Я это слышу очень часто от разных детей. Когда сидишь, разговариваешь, он, я папе докажу. Знаете, вот можно делать срез ситуации в обществе, смотря на кинофильмы. Потому что, ну вот, если кинофильмы популярны особенно, это значит всех интересует. Посмотрите, сколько фильмов, в которых дети говорят своим родителям. Я хотел, чтобы ты меня любил. Почему мы смотрим эти фильмы? Потому что они про нас. Я хотел, чтобы ты меня принимал без оценок, без достижений. И эти люди там в старости начинают перед смертью примиряться. Зачем? Понимаете, поэтому давайте своим детям сигнал, что ты принят, что ты возлюблен. Это очень важно. Это, ну, женщины должны знать, что для мужчин нет ничего важнее, чем уважение. Дай ему знать, ты у меня самый лучший. Это не ты. Ты у меня самый лучший мужик. У тебя самые красивые руки. Аллилуйя. Ты самый умелый. Дай ему знать, воодушеви его. Слава Господу. Не сравнивай ни с кем. Ну, если надо было тебе выходить за него замуж, если ты с ним сравниваешь. Понимаете, вот это что у него в голове. Что за меня вышло? Ну, ты не как Юра, ты не как сосед. Так иди к соседу. Понимаете, вот что в голове происходит. Ты же за меня выходила замуж. И знаете, держите, не, и знаете, а знаете, что происходит? Ты была влюблена, все было хорошо, да, а потом, ну, вот проходит жизнь, а ты видишь, что он не похож на других. Он не должен быть похож на других. Она не должна быть похожа на других. Люби свой мир, люби свой цветочник, аллилуйя. Давай знать своему миру, поливай его хорошими словами и наслаждайся. Потому что вот то, где тебе нравится, они это делают. Просто ты это не видишь. Ты видишь, как они счастливы, а там происходят хорошие вещи. Она ему с утра послала смс-ку. Ты вечером приходи, потому что я депиляцию... Ты некрасивый, короче. Ты вечером приходи, я депиляцию уже сделал. Я жду тебя. Пусть он полдня ходит счастливым. Аллилуйя. Аллилуйя. Понимаете? Ты у меня самый лучший. Вы знаете, что сейчас есть возможность, которой не было у предыдущих поколений. Весь день можете быть на связи, хотя на работе. И весь день просто повелеваю вам во имя Иисуса. Посылайте друг другу смс-ки. Посылайте друг другу, что ты желанный, что я хочу тебя. Аллилуйя. Не стесняйтесь, напиши ему, я хочу тебя. И пошли ему какой-то дикий вообще смайлик. Ты что, делаешь это? Господи, мы не хотим знать все, ты не все рассказываешь. Мужики, сделай то же самое. Это же не трудно, рука не отпадет. Писание говорит, слушайте меня. Писание говорит, что Христос любит церковь, слушайте, и моет ее баней водную через Слово. Знаете, что Иисус делает с нами? Он посылает нам слова, чтобы помыть наши мозги, оттуда вымыть отверженность, вымыть непринятие и дать знать, что мы любимы. Это должны делать мужья. Говори своей женой, послай ей слова любви, послай слова принятия, это моет ее. Аллилуйя. Она как с баньки выходит. Слава Господу. Мозги ее такие, сердце такое. Наши дети должны слышать слова любви, слова принятия. Обнимайте детей, не стесняйтесь. Аллилуйя. На людях не стесняйтесь. Это твой сын. Аллилуйя. Это твоя жена, это твой муж. Возьмите за руку, не стесняйтесь. Нам уже по 70. Ну вот и хорошо. Сегодня говорю с одним мужчиной, который, похоже, по 70. Я говорю, надо каждый день жене говорить хотя бы 6 раз. Кто-то сказал, там, ну, что я люблю. Он говорит, надо любить жену 6 раз в день. Думаю, мужик, тебе сколько лет? Чтоб ты мне был здоров. Аллилуйя. Вот Авраамище. Аллилуйя. Представляете? Аминь. Кто-нибудь скажите аминь. Что так смотрите, как будто бы я не о жизни говорю. Я пытаюсь с вами быть честным. Я пытаюсь помочь. Поэтому, знаете, не отвергайте друг друга, помогайте, говорите слова, говорите слова принятия. Церковь такое место, принятие исцеляет. Говорите друг другу, рада тебя видеть, так хорошо ты сегодня выглядишь, хотя это не так. И она знает, что ты врешь, аллилуйя, но все равно приятно. Хорошо. Я начал искать людей, кто бы нам помог в Писании. Я посмотрел на Давида, и знаете, ну мы любим о Давиде говорить, как он Саула принял, как он Саула простил. Но вы знаете, а я хочу научиться. Ну давайте говорить правду о Давиде. Он не справился. Он мстил. Не один раз. Он мстил Мелхоле. Она ушла лесом. Потом он убил ее мужа. Вышла замуж за другого. Знаете, мы не любим про это говорить. Но я про то, что я люблю Давида, чтобы вы понимали. Я приду на небо, точно буду его обнимать, с ним потанцуем точно. Но я про то, что я в Библии не нашел примера людей, кто справился. Вот кто проходил отверженность, потому что Давид проходил, царь отвергал его. Но, знаете, мы тоже не любим об этом говорить. Мы говорим, о, Давид воцарился. Давид воцарился над двумя коленами. А за остальные 10 была драка, в смысле, была гражданская война. Погибло много людей, было пролито много крови. Чтобы воцариться над всем Израилем, Давид взял силой корону. Знаете, мы, еще раз скажу, мы не любим про это говорить, а это так. Он, когда умирал, позвал своего сына и оставил список людей и сказал, вот эти люди не должны умереть своей смертью, обязательно убей их. Представляете? Еще раз скажу, мы не любим про это говорить, но я про то, что я сразу сказал, нет, Давид, нет. Мне нужен парень, который справился, потому что я хочу научиться. А я поизучал Моисея, ну, взял вот известных людей. Кто прошел отверженность? Потому что Моисей прошел отверженность. Но Павел говорит, что когда он убил филистимлянина, он думал, что евреи поймут, что он призван освободить их. Это означает, что он знал свое призвание, и он сделал шаги, чтобы войти в призвание, а его не приняли. И причем так не приняли неудобно, что поломали ему всю жизнь. Он вынужден бежать, и 40 лет жить, кто его знает где, вдалеке от своего народа и от дома фараона, где ему было хорошо, он был сыном фараона. Понимаете, человек жизнь заново начал из-за того, что его отвергли те, послушайте, кому он служил. Знаете, одно дело, когда тебя еще отвергают там, ну, по разным причинам, а вот почему служители, одни из самых болезненных в вопросе отверженности, потому что ты служишь людям, отдаешь свое время, делаешь свое лучшее, а кто-то тебе в лицо плюет. И знаете, я столько раз видел, когда служители плачут. Знаете, вот за кулисы рассказываем, но когда служители говорят, больше не пойду в эту церковь, ненавижу их. Не буду служить больше. Не хочу, пусть кто-то другой. Я раньше думал, что самые отверженные люди – это гаишники. Но я вам скажу, я пришел к выводу, что служители – это самые отверженные люди. Потому что гаишник, его отвергает, но он делает зло, нарушает закон, требует деньги. А здесь ты открываешь свое сердце, начинаешь служить людям, и ты должен понимать, нет жизни, где не отвергнут служителя. Такой жизни не существует. Если решился что-то делать в церкви, будь готов к тому, что кто-то оценит твою работу, скажет, да, то, что ты делаешь. А ты душу свою отдавал, время, деньги тратил, понимаете? Или больше того, кто-то скажет, ну, я слышал это не один раз, когда человек приходит, мне стыдно, что я ходил в твою церковь, все, до свидания. Я тебя нашел бомжом. Некоторые вот такие люди, я нашел их на обочине жизни. Они ели мой хлеб, носили мою одежду. Я их поднял в буквальном смысле, как человека, в сознании ихнем. Я вырастил их, сделал их порядочными людьми, нормальными. Я помог некоторым людям, я про то, что прошло, например, 15 лет. Они прошли через мои семинары, тренинги, да, стали людьми, стали служителями. Поворачивались, сказали, мне стыдно, что я знаю тебя. Я их к Богу привел. Понимаете? И вот в такие дни хочется найти их и убить. Просто. Вот правда, то, что чувствуешь в сердце. И вот, чтобы вы понимали, вот такой был Моисей. Его отвергли тогда, когда он пытался помочь. И это ранило его. Чтобы вы понимали, нельзя рассматривать разговор Моисея с Богом около куста, вот вырезанным. Надо рассматривать в контексте. Бог его призывает в служение, мы видим, и часто говорим, о, Моисей, негодяй. Не, Бог его призывает, а он не хочет. Я уже ходил. Ты меня уже призывал, я к ним пошел, поставил свою репутацию, всю свою жизнь, деньги, достаток, и меня прогнали. Я вынужден был в бегах быть 40 лет. Я больше не пойду. Вы должны понимать, что вот что делает отверженность. Она меняет твою жизнь, она посылает тебя по другому дирекшену, Господи, по другому направлению. Отверженность может изменить твою жизнь так, что ты не войдешь в призвание. Понимаете, в вопросе денег, в вопросе женитьбы или личной жизни, в вопросе здоровья, в вопросе служения. Много людей пошли по другой дороге, как Моисей. А Бог приходит и пытается его вернуть. Нет, ты стоишь того. Ты призван к тому, о чем я тебе говорил. Аллилуйя. Ну и что, что эти года прошли, это время. И вы видите этот разговор сложным. Бог ему говорит, давай, он нет. Бог заходит с другой стороны, нет. Я косноязычный, я не могу, я не хочу. А Бог продолжает говорить с ним, дает ему чудеса. Говорит, засунь руку за пазуху, засунул, вытяни. Она в проказе. Бог говорит, а теперь опять засунь, опять она стала чистой. Видишь, я с тобой, успокойся, все будет хорошо. А ну, брось свой жезл, тут бросил. Жезл стал змеей, причем такой, что тот убегал от нее. В смысле, мы говорим, что Бог буквально создает давление, чтобы исцелить его сердце и вернуть его к призванию. Потому что у него боль, у него дырка в сердце. Я не хочу. А тем не менее, знаете, он не вошел в обещанную землю. Знаете почему? Бог ему сказал, вот скала, скажи ей слова, и с нее потечет вода. И Моисей таки, это вышло из него. Эта боль вышла из него. Он говорит, вам Бог не даст. Как я скажу слово, вы такие порочные. Он говорит это Израилю открыто. И он со всей дури бьет жезлом по скале. А позже Павел скажет, что он ударил Иисуса. Представляете? Он стал образом человека Моисея. Тоже не любим про это говорить. Мы говорим о Моисее, великом пророке. Этот пророк встретился в пустыне с Иисусом, с образом Иисуса. И он ударил его из-за злости, обиды и из-за отверженности. Поэтому Моисей оф. Наконец-то Иосиф. Я говорю, если кто-то, то Иосиф, который пережил отверженность. Его братья продали его, ненавидели его. Он прошел через рабство, через тюрьму и так далее. И в конце концов, братья пришли к нему за хлебом. И знаете, давайте честно будем, не чистенько прошел. Он продает им хлеб. Они уезжают, он берет золото, подкладывает им в их мешки. Я извиняюсь, это подстава. Давайте честно. Представьте, они отошли 10 километров, за ними спецслужба. Вас обвиняют в воровстве. Чтобы вы понимали, они наложили в штаны каждый. И они божатся, нет, мы заплатили, мы не... Он дал им пережить страх смерти. Причем не один раз. Поэтому Иосиф, извините, очень хороший парень, но не справился. Я, извините, что забегаю уже вперед, и надо заканчивать собрание когда-нибудь. Единственный, кто справился, кто мог, вися на кресте, не просто отверженность, а Иисус тоже прошел через отверженность. Представьте, он не успел родиться, а его царь ищет убить. Представляете, я уверен, что такой разговор был. Где-то в Египте, в Шерм-эш-Шейхе. Они сидят с Марией, с Иосифом. И маленький Иисус, может быть, 6 лет. Говорит, а чем мы не похожи на других людей? В смысле? Чтобы вы понимали, это они оба, Иосиф и Мария, с царского рода. Они точно одевались по-иудейски. Точно ходили с какими-то пейсами, еще с какими-то прибамбасами, напоминание Слова Божьего. Они были богобоязненные. Аллилуйя! С деньгами. Поэтому они выглядели не как египтяне. Я вижу этот разговор, как Иисус говорит, папа, а что мы одни на весь Шерм-эш-Шейх? У нас другая одежда, мы говорим на другом языке. Потому что мы евреи. А что египтяне живут в Египте, а евреи не в Израиле? Извини, ты родился, и царь ненавидит тебя, ищет твоей смерти. Это отверженность. Представляете, что вас ищет президент? В смысле, убить. Знаете, все спецслужбы, знаете, и вы вынуждены выехать в другую страну, и вы маленький, вы ничего не сделали никому. Я про то, что если кто-то прошел отверженность, Иисус прошел. Он знает, и Павел позже скажет, что он из-за того, что все пережил, он знает, как сочувствовать. Потом, его отвергала семья. Давайте честно скажем, где его братья и сестры? Вы же все из жизни, мы же не... То есть, если рядом с тобой нет твоих братьев и сестер, похоже, у вас не сложилось. Мы видим одного брата Господа Иакова, который в служении. А где Соломиф, а где Мария, где его сестры? Написано сестры, братья у него были. Мы их не видим ни в Евангелии, мы не видим в Деянии апостолов, мы не видим каких писаний, у нас нет никаких рукописаний, писем его братьев и сестер, кроме Иакова. Я пожил чуть на земле и скажу, значит, не срослось. Они были с ним, они знали от мамы, что он Бог. Тем не менее, они не признали его. Очевидно, но я даже не говорю про двоюродных. Очевидно, у нас есть предание про Марию, что она жила до смерти в Ефесе, что Тимофей заботился о ней, и церковь заботилась о ней. Была в Иерусалиме, потом, то, что мне известно, она переехала в Ефес. И в Ефесе жила до смерти, умерла в глубокой старости, в заботе церковной. Аллилуйя. И больше никого не видим. Теперь мама Мария приходит на собрание Иисуса Христа и пытается его успокоить и говорит: успокойся, сынок, ты вышел из себя, давай. Она, представляете, вот ты стоишь, проповедуешь, и такая мама заходит: люди, извините, пожалуйста, мой сынок чуть-чуть, я заберу его. Но я извиняюсь, это неприятно. Что Иисус вынужден, явно был конфликт, потому что Иисус говорит: мама, стоять, вот это моя мама. Так же было. Он же говорит, и в одной из проповедей он говорит: враги человеку, домашние его. Почему он это говорит? Значит, так было. Я складываю все эти пазлы, значит, так и было, что дома было непринятие. Его ученики предали его, политики предали его, его пытаются убить не один раз. Вы ни разу не найдете Иисуса Христа. Послушайте, вот что показатель, что вы победили отверженность. Вы ее не продолжаете. Если вы не продолжаете, вы справились. Все равно, как к вам относились родители. Некоторые из вас, я говорю, у меня такая случилась история, да. Меня пытались убить родители, плохо ко мне относились в детстве, да. Чтобы вы понимали, я с мамой помирился 3 месяца назад. Я ездил специально в Америку, что мама, я уже скоро умру, я хочу попросить прощения за то, как я к тебе относилась. Я поехал, и мы проговорили всю жизнь. Потому что у меня брат, сестра есть, и к ним было отношение как к детям. А меня юзали просто. Я убирал, я уголь возил, заготовку делал. Донашивал одежду, мне ничего не покупали, мне не давали карманы где-то. Я помню, вспоминаю, чтобы вы понимали, у меня папа был, руководил на предприятиях, был секретарем парторганизации, с деньгами был человек. Вот он приезжает с командировки там. И вот мы стоим вдвоем, он ему дает деньги, а меня как будто бы нет. Ему принес костюмчики, подарочки. Меня не ранило, это потому что я дурачок был малый. А я взрослый стал, начал вспоминать, что ко мне было специальное отношение. Но знаете что? Я не буду жить из-за этого отверженным. И я не буду это продолжать в своих детей. Я не раздам эту боль, я раздам принятие. Теперь послушайте, это очень важно. Ты уже взрослый, чтобы принять решение. Знаете, это их выбор был, родители, или, может быть, кто-то в школе, может, какие-то друзья, может быть, девчонка бросила. Некоторые мужики всю жизнь идут, слюни пускают, потому что у меня была любовь, она разбила мое сердце. Это было 30 лет назад. Алло, стань тем, кем Бог желает, чтобы ты стал, понимаете? Получи исцеление, да? И когда мы смотрим на Иисуса Христа, это единственный, кто его убивают, слушайте это. А он говорит величайшие слова, сказанные когда-либо на этой планете. Прости им очень. Слушайте, что он говорит? Они просто не знают, что делают. Вот победа над отверженностью. Они просто не понимают, что делают. И вот почему нам нужно поучиться у Иисуса. Я хочу вам дать несколько ключей. Хорошо, но можете еще минут 15-20? Нужно нам про это учиться? Хорошо. Я искренне считаю, что одна из главных причин победы Иисуса Христа над отверженностью, он не зависел от обстоятельств или от людей в вопросе, что я думаю о себе. Вы не могли прийти и сказать: я думаю, что ты двоечник. Не знаешь, пополам же ты думаешь. А мы думаем, что ты не Божий сын. И вы не видите, не думай, что я не Божий сын. Ты же знаешь, что ты Божий сын. Я скажу, одна из важнейших причин, почему люди пропускают отверженность, они не знают, кто они. И они хотят узнать о себе у других людей. А как мама и папа, что они думают про меня? Иногда они попадут, правильно. А у некоторых из нас папы были вообще сумасшедшие. У некоторых из вас папа был пьяницей просто. На меня дважды отец бросался с ножом. Я чуть остался жив, что просто отмахался. Просто потому что пьяный был. раз за маму вступился, он выхватил нож, и ты что? И, ну, мне пришлось бороться, скрутить его, держать его минут 15, чтобы он остыл. Это в смысле, ну, вот, чтобы вы понимали, мой папа никогда не был у меня в школе, ни разу. Он вообще без понятия, в какую я школу ходил. Никогда. Вот я пошел в первый класс. Ни папа, ни мама. Никогда. Я прошел всю школу. Все, что вот в жизни со мной случалось хорошего. Вы представляете, я в 6 классе, очень хочу заниматься музыкой. Потому что, ну, брат и сестра учились в музыкальных школах, а меня не послали в музыкальную школу. А я хотел. Я пошел все лето работал, после 6 класса. Купил аккордеон сам за свои деньги. Вольфмейстер немецкий, в упаковочке. 330 рублей, как сейчас помню. Я в 6 классе был. Собрал денег на 2 года обучения, заплатил, потому что родители не хотели платить за меня. За других платили, в смысле, понимаете? Вот брат и сестра за них платят, за меня вообще не платили. Я заплатил сам за школу за 2 года. За 2 года я закончил 4 года. Хорошо учился. Потом закончились деньги. И я не закончил, еще год нужен был. Моя учительница пришла к нам домой и просила, у меня самый талантливый ученик. Он будет хорошим музыкантом. Еще год. Платите за него. Родители сказали, нет. Знаете что? Я не... И вот можно взять это и пойти разрушенным по жизни. А можно понять, прости им, Господи. Они не знали, что творят. Алло? И оставаться счастливым. Это твой выбор. Это твое решение. Поэтому теперь послушайте. Это очень важно. Почему Христос справляется с отверженностью? Он не спрашивал у людей мнения о себе. И давайте возьмем одну историю, она очень знаковая. Иисус приходит в Самарию, садится у колодца, хочет попить воды. Среди дня приходит женщина, самарянка. Что значит самаряне? Иисус иудей, он иудействующий, в смысле он религиозный. Самаряне это были евреи тоже, но которые во время Александра Македонского и греческого, ну, захвата планеты, они, ну, Израиль тоже был оккупирован, и часть евреев огречились. Они приняли язык, культуру, богов греческих, и это были евреи, которые фактически вот не иудействовали. И все другие евреи ненавидели этих. И они даже, вот если встречались, в смысле, ты смотрел как сквозь стекло, не здоровались с ними. То, что Иисус с ней поздоровался, привело ее вообще. В смысле, вы понимали это, ты поздоровался со мной? Знаете, теперь послушайте, а принятие исцеляет, вы помните? Принятие исцеляет. То, что он с ней поздоровался, он фактически сказал, я уважаю вообще, что ты человек. Потому что другие евреи, чтобы вы понимали, называли язычников собаками, а самаряне еще хуже были. В смысле, самаряне это хуже, чем язычники. Вот такое отношение. Слушайте это внимательно. Когда они разговаривают, Иисус говорит, иди позови своего мужа. Давайте сначала. Иисус говорит, дай мне напиться. Она говорит, ты у меня просишь напиться? Ты иудей, у меня у самарянки? Слушайте внимательно, он ей говорит, если бы ты знала, кто с тобой разговаривает, ты бы у меня попросила пить. И он переходит совершенно в другую реальность, совершенно в другую часть ее жизни, в духовную, душевную, эмоциональную. И он говорит, если я дам тебе пить, больше не захочешь никогда. Фактически он говорит о главной проблеме жизни. Слушайте это. Вот сейчас надо слушать. Люди, пережившие отверженность, это люди с жаждой внутри. Это одна из причин прелюбодеяний. Почему ищешь мужиков или женщин? Ты не можешь напиться. И он ей говорит, позови своего мужа. А она говорит, у меня нет мужа. Говорит, ты правду говоришь, потому что у тебя 5 было, и ты, с которым живешь, тоже тебе не муж. Что происходит с женщиной? Когда у тебя внутри жажда, ты начинаешь пить от людей. Она находит одного мужика, чтобы напиться. Не то. Другого. Вы должны понимать, это одна из причин, почему мы видим людей, которые неразборчивы в отношениях. У них жажда неутолимая. Напиться, взаимоотношения, напиться, знание, принятие получить. 6-й мужик, ничего не... И этому не будет конца, чтобы вы понимали. Нет мужчины, который напоит тебя. Нет женщины, которая утолит твою жажду. Поэтому Иисус и говорит, и мы сейчас пришли к, и, ну, вот, к основному посланию нашего, ну, нашего собрания. Есть единственный, кто может дать тебе воды, аллилуйя, который утолит жажду. Который утолит жажду. И поэтому Иисус говорит, это я. Я тебя могу напоить. Эту дырку никто не заменит. Что я пытаюсь вам сказать? Давайте перенесемся опять, ну, в плоскость принятия и ну, отверженности. Если будешь от людей пить знание, кто ты, никогда не напьешься. Потому сегодня тебе нужно, чтобы родители тебя принимали. Бывает такое, знаете, давайте возьмем такое сравнение. Давид говорит, но человек, который, один перевод так красиво звучит, человек, который находит наслаждение в Слове Божьем, он и пребывает в нем день и ночь, а фактически это человек, который пьет от Бога. Опять, говорим про это узко, в вопросе значимости, в вопросе кто ты. Если будешь пить от людей, если мнение людей формирует в тебе значимость и ценность, будет день, когда эти люди пренебрегут тебя. А ты зависит от их мнения. А видите, Иисуса Христа, он всегда, ну вот, люди все, Осана, был день такой, да? Все кричат, Осана, слава сыну Давидому. Фактически они пророчество высказывают. Барух ата Шема Данай Лехейну, Мелеха Олам, или благословенный грядущий во имя Господне. Речь шла о Мессии. Они его славили как Мессию. И через три дня те же самые люди стояли на Голгофе и кричали, распни его. А если твоя жизнь зависит от людей, сегодня кто-то за тебя, я знаю, что скажу правду. Так случилось, что, и Давид говорит, человек, который пьет от Бога, он становится деревом, посаженным, где падает часто дождь. Нет. В основном деревья зависят от дождя. И вы должны понимать, дождь для вас – это другие люди. Сегодня есть, а завтра нет. Давайте правду говорить. Сегодня друзья есть, а завтра предали. Сегодня за тебя, а завтра хотят попользоваться тобой. Так бывает, такая жизнь. Но дерево, которое пьет от Бога, или человек, который пьет от Бога, похоже на дерево, которое не от дождя зависит, которое иногда есть или нет, а он посажен у потоков воды. Круглосуточно, круглый год, ежедневно, в любой месяц, в любую погоду. Есть друзья? Хорошо. Ушли, я все равно зеленый, приношу плоды, потому что Иисус говорит, если я дам тебе напиться, если я стану источником знания, кто ты, ты не будешь зависеть от людей. Сегодня правительство за церковь, хорошо. Завтра, если будет против церкви, все равно хорошо. Сегодня вот обстоятельства хорошие для бизнеса, я буду зарабатывать. Плохие, я все равно буду зарабатывать. Кто-нибудь скажите аминь. Алло, вот о чем я говорю. Потому что люди переживают отверженность от страны, отверженность от правительства. Ну вот, ну, уезжают из страны. Я не осуждаю, хорошо, вот, ну, слышал сегодня девушка, кто-то уезжает. Счастливо с Богом. Ну, в смысле, пусть все получится. Но я про то, что в нормальную страну люди стремятся приехать. У нас сейчас такая страна, что люди хотят уехать. И они переживают отверженность от страны, от правительства, от законов, от несправедливости, от судов и так далее. Все это вместе создает давление, человек, то ну его. Too much, я больше не пойду. Давид говорит, если будешь от Бога пить, не будешь зависим от обстоятельств и не будешь зависеть от людей. Попались хорошие родители, слава Богу. Плохие попались, я сказал это своим родителям, спасибо, что родили, спасибо, что кормили. Ну, не срослось. Я понимаю. Знаете, вот я посидел однажды, я сложил все пазлы вместе. Мама молодая учительница, папа молодой инженер. У них уже двое детей. Школа, где мама преподавала, выделила им туалет, чтобы они сделали там квартиру. 9 квадратных метров. Убрали унитазы. Из 9 квадратных метров там было и джакузи, и гостиная, и камин, и зал, и спальни. Чтобы вы понимали, чтобы покушать, складывали раскладушки. Потом, чтобы можно было покушать. И тут я появился. Ну, я пытаюсь понять, почему. Поэтому я им сказал, я прощаю вас. Вот 3 месяца назад был у мамы, пообнимал ее, поцеловал, она просила прощения. за разные вещи, в том числе, как отнеслась к моей новой семье. Кстати, 8 лет мы были женаты, извините, нашему сыну было 8 лет, мы были женаты уже 10 лет. А мама никогда даже не знала, как зовут моего сына. И однажды, чтобы вы понимали, вот как она действует. Мы раздаем боль, если и пропускаем. И однажды я разговариваю с мамой, она говорит, а кто это? Слышно? Говорит, это мой сын Никита. А покажи мне. И я понял, что я не покажу. Я говорю, не покажу. В смысле не покажу? Я говорю, ему 8 лет. Ты знаешь, когда у него день рождения? Нет. Ты за 8 лет ни разу не поинтересовалась, потому что она отвергла мою семью, отвергла мою жену. Никогда ни привет, ни здрасте. И я эту боль, вот год назад, я эту боль вылил на нее. Я говорю, ты всегда отвергала меня, ты отвергаешь всю мою жизнь. И знаете, год назад моя мама сказала, она прозвонила через месяц, слушай, я все время думаю об этом. Я тоже сложила всю жизнь, и она начала просить прощения. И вот 3 месяца назад я поехал, обнимал ее, слава Господу. И мне взяло время исцелить свое сердце. Потому что буквально я вам скажу, вот 2 недели назад мы идем гуляем по набережной в Киеве. И позвонила мама. И я начал говорить с ней по видеосвязи. И мой сын случайно попал в объектив. Она такая, это твой сын? А год прошел. Я уже поработал своим сердцем. Я уже смог сказать... Я прощаюсь, просто не знали, что делали. Я говорю, да. Она такая, может, покажешь мне? Так осторожненько. Я говорю, да, конечно, с удовольствием. Почему? Потому что я уже не тот. Год назад я ей сказал все, что я думал. Я говорю, конечно, я покажу. А жену покажешь? Я говорю, да, я подошел к ним. И она впервые, ему уже 9 сейчас, видела своего внука, впервые видела мою жену, разговаривала, и исцеление пришло. Исцеление пришло. Хорошо. Поэтому слушайте внимательно. Церковь за вас, так бывает. Или против вас. Вы пьете от Иисуса. Бывает такое, что муж сумасшедший пьет Иисуса. Бывает такое, что жена сошла с ума. Такое бывает в жизни. Бывает, что дети, знаете, бывает, на какое-то время взяли обочину, продолжая пить от Иисуса, оставаться счастливым. Аминь. Иисус его убивает прямо во время процесса убийства. Он смог. Слушайте это. Вы не сможете простить, пока вы независимы от них. Пока вы независимы от правительства, независимы, я извиняюсь, что скажу. Я говорю это служителям. Церковь ранит служителей. Твоя жизнь не зависит от людей. Твоя значимость не зависит. Сегодня люди пришли. У меня самое большое собрание было 30 тысяч людей. Самое маленькое – один человек. Аллилуйя. Но, правда говоря, в Черновцах самое маленькое было 126 людей. Моя жизнь от этого не зависит. Моя оценка не зависит. От Иисуса уходят люди, уходят ученики, он спокоен. Он говорит, значит, я не служитель. Ты от кого узнаешь, кто ты? Понимаете? Он узнавал от Отца. И поэтому в одной проповеди он говорит, я ничего не говорю, чтобы я не слышал от Отца. Вот от кого он слушал. Поэтому говорю, ты заработаешь нормальных денег. Некоторые сумасшедшие родители посеяли своих детей такое отношение. Да, ты бестолковый. Мне на днях с сыном своим разговаривал старшим, он говорит, я был, присутствовал при разговоре, стоят служители, стоял рядом с ним трое служителей, да. И вот один начал жаловаться другому, там, у меня то плохо. А это начало воодушевлять второго, такой, давай, у тебя все получится, я верю в тебя, Бог с тобой. И такой прокачал его. Только этот отошел, он говорит, при мне. Он поворачивается к другому и говорит, ничего с ним не будет. Говорит, меня так это ранило. Я разговаривал с своим сыном о том, что твоя жизнь не должна зависеть от плохих примеров. Кто-то, он говорит, это двуличие. Зачем он ему одно говорит, а за его спиной другому человеку говорит, а ничего, может быть, твою жизнь такое посерьезнее, в вопросе денег. В вопросе семьи, да, ты никогда счастлива не будешь. Придурок, придурка. Может быть, о служении. Может быть, знаете, иногда мы приходим, начинаем. Я говорю это студентам всегда. Некоторые из вас пришли, вы не закончите. И не волнуйтесь. Вы не пришли диплом получить. Некоторые из вас пришли, вот как та женщина, которая приходила валяться в церковь. Я знаю людей, которые второй заход делали в библейскую школу, третий, а на третий раз не только начали учиться. А первые разы приходили, чтобы дырку за... Вот чем-то заполнить. Они просто приходили, просто потому что хорошее послание, потому что присутствие Божье. Слава Господу. Вот почему мы говорим о важности общения с Богом. Проводите с Богом время. А Он думает, что ты крутой. Он думает, что ты Его сын, что ты Его дочь. Аминь. Он считает, что ты можешь, способен денег заработать. Ты способен хорошую семью построить. Аллилуйя. У тебя будут дети, внуки. Слава Господу. Аминь. С тобой все будет хорошо. С тобой все будет хорошо. И поэтому, если вокруг есть дождик, и еще другие люди, аллилуйя, нету. Мои корни, я знаю где. Слава Богу. Я пью от Иисуса. И вы знаете, что случилось с этой женщиной? Она напилась таки от Него. Аминь. Счастливо вернулась в город. Стала одной из первых евангелистов, которая, ну, извините, что скажу, это первый евангелист, который привел целый город к Богу. Это была эта женщина, вот с сомнительной репутацией, которая была огромная дырка в груди. Напившись от Иисуса, она стала лидером, который повлиял на целый город. Слава Господу! Я про то, что принятие, оно освобождает. Принятие, оно исцеляет. Оно созидает. Вот почему детей принимайте, друг друга принимайте, обнимайте, в церкви принимайте людей. Нам важно дать своему народу принятие. Мы, как церковь, в столпе утверждения истины, мы даем мнение. Это хорошая страна. Хороший народ. Во имя Иисуса. Понимаете, вот это хорошее место, чтобы жить. Возможно, прямо сейчас это не это. Но когда мы делаем такие вещи, вы знаете, ну, вазоны слышат. Я, честно, не верил в эту тему. Это точно. Вот люди, которые вот, говорят, у меня всегда сохнут вазоны. Ну, во-первых, надо поливать. Аллилуйя. Но во-вторых, я вам скажу, что ну, вот я такой, у нас сохли вазоны. Чтобы вы понимали, для меня, я любил так говорить. А опять бурьянов это самое нанесли домой. А они, оказывается, слышат. И они обижались. И заканчивали жизнь самоубийством. Не так давно нам подарили вазон. Одна женщина принесла вот мне на день рождения. Она сказала, у него есть имя. Наверное, это меня сразило. Она его назвала Антоном почему-то. И она мне сказала, ты должен с ним подружиться. И я сказал, я не обещаю дружбу, но я обещаю, что я не буду его называть бурьяном. Я просто вот перестал. Я взял под контроль свой рот. Это первый вазон, который живет у нас дома. И с ним все нормально. И такой именно растет, гад. Ну вот он сейчас не слышит, поэтому ну, не могу сказать. Что... Ну, в смысле, я очень прост. Ну, в смысле, ну, мы разные, хорошо? Вот вы любите вазоны, и Бог вас благословит. Я просто ровно, мне ровно. Вот для меня это вот как бурьяны. Чтобы вы понимали, мужчины вообще не понимают, зачем покупать цветы. Нам надо покупать цветы просто из-за того, что надо. Просто не пытаясь себя понять. Лучше колбасу купить, понимаете? Вот, ну вот делать букет из колбасы, и сарделек, и сыра. Аллилуйя. Но оно должно быть практичным, должно быть нужным. Нам кажется, лучше машину жене подарить, чем цветы. Аллилуйя. Я попадаю. Господи, аллилуйя. Я своей жене уже подарил две машины. Ну, я с бантами, со всеми делами. О, Господи, аллилуйя. Но я вам скажу, вот когда я приношу цветы, она лучше выглядит, чем когда машина. Она была счастлива, когда машина, но когда с цветами приношу. Ой, ты принес цветы. Я думаю, Боже мой, хоть бы. И знаете, вот, слава Богу за людей, которые вот, нам напоминают. Я иногда, проповедникам хорошо, мы других учим, себе напоминаем. А точно, надо цветы. Аллилуйя. Хорошо, заканчиваю. Аллилуйя. Я же услышал это, а? Но я не завишу. Аминь. Это шутка. Второе. Иисус не потерял веру в людей. Двумя словами скажу. В этот понедельник будет прямой эфир, мы будем об этом учиться. Обязательно зайдите, послушайте. Он не потерял веру в людей. Он не черпал знания о людях тоже от их поступков. Они его убивали, а он говорит, они хорошие. Они просто не знают, что они делают. Я вам скажу, что вот это очень важно. Знаете, почему люди делают плохо против нас? Они не могут по-другому. Это как деньги. Знаете, я вас пытаюсь жизни научить важному чему-то. Знаете, вот можно встретиться вот втроем, да? Пришли все, пошли на пиццу. Ну, пошли. А у меня нет денег. А мы пиццу уже съели. И все, ну, давай скинемся. И я так раз... А нет. И знаете, вы хоть убейте меня, а нету. Люди, почему люди воруют? Они не верят, что Бог может обеспечить их без воровства. Они не могут, у них просто нет вот этой валюты духовной, чтобы верить Богу, созидать бизнес, ну, строить, ну, вот, свою финансовую жизнь. Я пойду заберу другого. Почему? Почему эта женщина хотела по мужикам? По-другому не могла. Знаете, эти люди, этот образ очень важный. Они просто, у них жажда неутолимая. И они обижают одного, другого, потому что кто-то их ранил. Знаете, это закольцовывается в вечный круговорот зла. Поэтому пусть на вас это остановится. Если люди делают что-то неправильное, вот что сделал Иисус. Отвержение не прошло дальше Него. Он не пустил, чтобы Он перенес на других то, что Сам пережил. Он принимал людей. Просто вот они такие, а я их люблю такими, как они есть. Я скажу, ну, если вы измените свое отношение к людям, к человечеству в целом, люди не злые. Просто жизнь такая, так кто-то сказал. Просто есть дьявол, есть зло, есть боль, которую они пережили. Некоторые из них осознают это, некоторые не осознают, а это на нас остановится. И я верю, что именно это помогло ему. Вот эти два фактора приводят нас к третьему. Он знал, кто он, независимо от людей. Как вы меня раните, если я не завишу от вашего мнения? Можете меня обозвать. Павел берет образ мертвого человека. Он говорит, мертвый для греха. Пойдите, обидьте или отвергните труп, да? Мы отвергаем тебя. Ты ему как-то, понимаете? Я плюю тебя в лицо. Я обозву тебя, там можете обзывать его, понимаете? Он никак не реагирует, что он труп. И Павел говорит, мы мертвые для греха. Аминь. Иисус был таким, просто ходячим покойником. Вы его отвергаете, ему никак не реагировал. Никак. Понимаете, то есть он не ответил никому, не поразил никого, хотя мог. И он говорит это Петру. Я сейчас могу попросить Отца, и 12 легионов ангелов придет. А чтобы вы понимали, один ангел, мы видим историю в Старом Завете, уложил 185 тысяч войска. Зачем 6 легионов, я даже не знаю. 12, извините. Зачем 12 легионов, я даже не знаю. Ну, в смысле, один ангел было достаточно. И он говорит, слушай, Петя, если бы я хотел вот так... Если бы я хотел передавать боль, если бы хотел мстить, я бы это сделал. Он говорит, я не для этого пришел. Слава Господу. И он величайший, величайший. Я говорю вам, во имя Иисуса, вы увидите, ну, вот благости Божьей проявленной больше, ну, если отвергнете отверженность. Слава Господу. Поэтому, ну, я с головой понимаю, что это процесс. Для некоторых из вас, я хочу, чтобы мы сейчас молились, некоторые из вас какой-то шаг сделайте сегодня. Но я вам скажу, если я посеял у вас семена, и они вырастут, дайте этому время. Начните быть с собой честными. Если есть, ну, то, что вас обижает, если вы видите, что вы продолжаете какую-то боль, это отвержуха. Ее нужно выбросить. И это не эмоциональное. Надо не просто пореветь. Понимаете, некоторые люди ревут всю жизнь. У вас просто боли, вы, ну, ревете. Вам нужно принять решение. Я больше не буду пить от людей. Я не хочу каждый день ходить к колодцу. Я не хочу менять мужиков, не хочу менять женщин. Я не хочу сегодня у этих людей, мне важно ваше мнение, я так завишу от вашего мнения. Не завишу от вашего мнения. С уважением говорю, не завишу. Вы должны знать, я пойду на небо, даже если вы все вместе проголосуете, чтобы я пошел в ад. И вам повезло, что я не буду стоять в раю на воротах. Что если бы хотя бы месяц с вами пожил в одной квартире, я бы возненавидел вас. И вы бы точно не пошли на небо, я бы вас не пустил. Я про то, что мы все с недостатками, понимаете? Вот почему. Освободись. Хорошо, давайте исповедовать. Говорите громко, четко, говорите это вместе со мной. Я дитя Бога. Я пью от Иисуса Христа. Я пью знание, кем я являюсь. И я заявляю сегодня. Если то, что говорит о мне Бог, противоречит тому, что говорят люди, то я верю Богу. Понимаете, вот о чем речь, да? Ну что, вы должны знать, что Бог о вас говорит. К Иисусу нужно прийти, от Него нужно пить. И вот почему Он говорит, если будете кушать мое тело и пить мою кровь, вы будете жить за счет меня. Это нужно пить, крест. Если вы узнаете истину о кресте, что там произошло, вы будете знать цену себе. Потому что на вас буквально висит ценник. Аллилуйя. И апостол говорит, мы искуплены не золотом и не серебром, драгоценной кровью Господа. Аллилуйя. Вот, знаете, я всем сердцем верю в это. Один известный евангелист сказал это. Если бы я был одним грешником на планете, Иисус бы пришел ради меня. Ради меня одного. Аминь. Это было персонально, это было за тебя лично. Поэтому знаете что, на тебе висит большой ценник. Я стою Бога. Моя цена – Бог. Аминь. Знаете, то есть у вас не цифра написана, а где цена – Бог. Вам нужно отдать Бога, чтобы получить меня. Давайте говорить это. Скажи, я достоин. Я, Господи Иисусе, это трудно, но сделать это. Скажи, я стою жить праведную жизнь. Я стою того, чтобы со мной дружить. Аминь. Скажи это, я стою того, чтобы быть богатым человеком. Аллилуйя. На днях говорю с одними друзьями, и жена его достает телефон, говорит, вот эту машину мы хотим, помолись со мной, я хочу вот эту машину. И они, сейчас как раз на пороге купить машину. И показывают мне Сузуки какую-то. Я говорю, слушай, Сузуки нельзя покупать. Он такой, мы посмотрели, я говорю, это в моя философия. Есть немцы. Бог дал нам немцев, слава Господу, аллилуйя. Это Бог о нас заботился и создал немцев, аллилуйя. Потом японцы. Но с японцев пошли Toyota. Понимаете? Потом Honda. Потом где-то там Nissan, Mazda. Suzuki это вообще не стояло. И она говорит, правда вот какая. Мы посчитали по деньгам, нам нужно растянуться. Я говорю, ты же меня просишь помолиться. Мы же не про деньги сейчас говорим. А знаешь что? Ты мечтаешь о такой машине, какую ты считаешь ты достоин. Давайте еще раз. Вот почему с отверженностью нужно разобраться. Потому что значимость дает тебе высший стандарт жизни. Ты достоин хорошей жизни. Ты этого стоишь просто. Бог оценил тебя. Ты достоин любого общества. Достоин любой позиции. Ты достоин любого бизнеса. Ты достоин, понимаете, любого человека. Ты Бога достоин. Понимаете? Если ты Бога достоин, вот почему, когда пьешь от Иисуса, эта дырка становится меньше. Аллилуйя. Но есть машина, которая мне нравится. Однажды я вам скажу, что я ее купил. Денег стоит. Понимаете? Но когда я смотрю на нее, на днях едем с женой, мы как раз тут перед нами ехали, и у нее такая... Фонари задние. Господи, просто эти формы, просто, понимаете, она... Волнует меня, понимаете, сбоку, спереди, просто понимаете, люди, которые сделали эту машину, они побывали у меня в сердце. И они, ты смотришь, каждая линия, оказывается, денег стоит. Я понимаю, что это же сейчас даже не стоит денег. Сейчас это просто молитва. Я говорю, давай молиться. Я могу помолиться за Сузуки, но давай помолимся, что лучше. Прислали мне вчера фотографию, мы нашли машину, немцы нашли, не скажу какого тоже. Алло, давай на два этажа выше. Хотя бы уже что-то. Я говорю, хорошо, давай молиться. Хотя бы, что ты сказал? Хотя бы Opel, ты угадал, это был Opel. Думаю, какой Opel? Знаете, что у нас про Opel Чернца говорят? Что когда ночью подойти к Opel, и чтобы было тихо-тихо, то ты услышишь, как он гниет. Как он ржавеет. Прямо слышно, как он ржавеет. Это шутка. Хорошо, давайте молиться. Встаньте, пожалуйста. Вам служило то, что проповедовал? Хорошо. Я хочу вас повести в молитву прощения. Хочу, чтобы вы понимали это решение. Еще раз скажу, это не эмоциональные вещи, это решение. Поэтому, если я попадал, и вам четко было понятно, да, я такое прошел, да, я такое встретил, только ради Бога ничего меланхоличного не играй. Не минор, аллилуйя, что-нибудь веселенькое. Сейчас Дух Святой здесь, аллилуйя. Аминь. А он веселый, слава Господу. А он веселый. Нам точно сейчас не надо рветь, хорошо? Забудьте это. Если что-то встретили в жизни... Может быть, встретили людей, которые должны были правильно поступить, не поступили. Особенно родственники и так далее, кто-то по жизни. Может быть, встретили предательство. Может, кто-то клялся в одном, а сделал по-другому. Может быть, это разрушило всю вашу жизнь. Такое бывает. Потому что вы должны понимать, это важно понять. Проклят каждый человек, кто надеется на человека. Да? И люди ненадежные. Сегодня пошел дождь, слава Богу, радуемся. Не пошел, я не завишу от этого. Я пью от Бога. Слава Господу. Вот почему мы остаемся в радости, остаемся веселыми. Потом что-то выравнивается, кто-то опять пошел дождиком. И слава Господу, аллилуйя. У меня был человек, который 7 раз приходил в мою церковь. Он покаялся, мне спасся, потом ушел. Хлопнул дверями и ушел. Через полгода пришел опять. Примешь меня? Я говорю, конечно. Тут, чтобы вы понимали, вот, ну, это мое отношение к жизни. Церковь, ну, я не буду с тобой уже целоваться прямо в десны, да, но, может быть, близкими друзьями не станем, но я буду пастором вашим. Как вот? Он 7-й раз пришел. Неужели ты меня еще примешь? Я говорю, тут всегда так. Вот такой Бог. Вы понимаете, что если блудный сын еще раз ушел, он бы еще раз пришел и вот это нашел. Все было бы то же самое. Слава Господу. Это принятие. Слава Господу. А вы должны знать, что Бог воспринял безусловно. Никакой причины нету. Ты ничего не должен доказать, ничего заслужить. Размышляйте, пейте это, размышляйте о кресте. И это начнет исцелять ваше сердце. Слава Господу. Аминь. Но давайте сегодня сделаем вот волевое решение. Закройте свои глаза и тихонечко скажите это вместе со мной. Небесный Отец, я в своей жизни встретил людей, которые поступили со мной неправильно. Я бы очень хотел убить их. Но если это про вас, то ничего. Бог и так знает это. Но сегодня я принимаю решение. Я буду как Иисус. Понимаете, нам нельзя быть как Давид. Нельзя как Моисей. Моисей не зашел в обещанную землю. Нельзя даже как Иосиф. Нам нужно как Иисус. Знаете, правду говоря, вот позавчера проповедовал это для студентов наших второкурсников. И понимаю, что все-таки в Новом Завете есть парень, которого убивают. И он повторяет, единственный человек в Писании, кто повел себя как Иисус. Это Стефан. И знаете, что случилось? Его убивают, а он говорит, я вижу Господа, стоящего по правую руку Отца. Мы знаем, что это против Писания. Что в Писании написано, что Господь восседает по правую сторону Отца. Но знаете, когда кто-то проходит через сквозь отверженность и прошел даже до смерти, Иисус встал. Это единственное Писание, где написано, что Иисус стоя общается с кем-то. Он встал, встречая Стефана. Аллилуйя. Я вам скажу, когда вы проходите через отверженность, Иисус встает с трона. Говорит, смотри, ты посмотри на него. С родителями была лажа, там папа что-то было. Знаете, сегодня статистика говорит, каждая 5-я женщина пережила насилие дома от родственников. Каждая 3-я женщина изнасилована. Представьте, заходишь в маршрутку, там 20 женщин, каждая 3-я пережила насилие. Это может разрушить тебя, либо ты можешь отвергнуть это. Либо ты можешь пройти дальше. Но вот разное случается в жизни. Что, понимаете, некоторые люди говорят, если бы мы с Богом, у нас бы было все идеально. Иисус был с Богом, и не было все идеально. Люди отвергали Его. Нет жизни, чтобы вот не было отверженности. Есть жизнь, где люди проходят сквозь. И это мы во имя Иисуса. Скажи это, Господь, я сегодня принимаю решение. И я прощаю. Потому что они не знали, что делали. Во имя Иисуса. И я принимаю решение пить от Тебя знание о себе, знание то, кем я являюсь, что я могу. Я буду узнавать у Тебя во имя Иисуса. Аминь. Давайте дадим Господу славу. Слава Тебе, Господь! Мы благодарны Тебе!